Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здрасте, Сергей. Здрасте, радиослушатели. Вот, начинаем, значит, нашу передачу «Пятница». Чтобы не забыть, просто хотел проанонсировать сразу передачу «Традиции», которая выходит по субботам в 15.00, которую я веду. Да, и, в частности, вот в этот раз, завтра, в субботу, будет интересная тема, по крайней мере, для меня она интересная. В 2020 году, вот в этом году, исполнилось 250 лет со дня добровольного вхождения ингушей в состав России. В 1770 году на склоне согласия был подписан соответствующий договор. Я услышал об этом, когда Владимир Путин поздравлял Ингушетию, да, и как-то заинтересовался этой темой. Вот. И мне очень интересно, что это вхождение было действительно добровольным. Государственности Ингушетии тогда не было, но вот, так сказать, роды старейшины решили присоединиться к российской короне. И уже в 1841 году, но еще до, причем это случилось, кто не в курсе, еще до Кавказской войны. Вот. Поэтому у нас, у многих, как бы, есть, знаете, такое ощущение, ну, такое, оно немножко такое смазанное, что вот была Кавказская война, она продлилась весь 19 век, и все, так сказать, местные народы, вот они все воевали с Россией, а Россия там, так сказать, вот со всеми воевала. Вот. Но это, мягко говоря, не совсем так. Вот там была гораздо более сложная картина, в частности, вот ингуши еще до Кавказской войны вошли добровольно в состав России. В 1786 году уже происходило создание первых отрядов, и дальше они, ингушских, для защиты крепости Владикавказ. И дальше они, в общем, практически всю историю находились в том или ином виде на воинской службе. И, например, в 1841 году, это если там вот про Кавказскую войну, например, Николай I наградил ингушей почетным боевым знаменем, да, за, кстати говоря, то, что они защищали Назрань, тогда это было Назрановское укрепление, от войск Шамиля. Вот так тоже, на всякий случай. Вот, ну и в дальнейшем много раз в составе российской армии, потом советской армии, да, ингуши проявляли себя в боевых ситуациях с самых лучших сторон. И, например, 325 ингушских всадников, 80 офицеров получили боевые награды по итогам Крымской войны. А Крымская война, так на всякий случай, была с Турцией, которая была, ну, с Османской империей, которая тоже, как бы, исповедовала ислам, мусульмане. И еще и во Второй Турецкой войне, так сказать, ингуши участвовали, и Александр II награждал их георгиевскими крестами, вот, разных степеней, большое количество кавалеров. Позже точно так же ингуши проявляли себя и в ходе русско-японской, и Первой мировой войны. Интересно, что было даже 5 генералов, вот это тоже удивительно, 5 генералов ингуши, и более того, они входили в личную охрану императора, что и императорских, так сказать, ну, членов императорской фамилии. Я просто к тому, что надо понимать, что это не может быть просто, не могло быть просто...
Формальностью,
да. То есть, если император доверял этим людям жизнь своих, себя и своих родственников, а они были вооруженной охраной, это не то, что там какие-то стояли, там, так сказать, какие-то там
парадные,
знаете, да, парадные, как бы, эти самые вооруженные охраны, значит, он действительно считал их, а, преданными, и б,
компетентными.
Б, да, б, да. Так сказать, компетентными в своей, так сказать, в своих этих, в своих, в своем деле. А в советское время, уже в 41-м году 11 тысяч ингушей ушли добровольцами на фронт, и известен этот вот эпизод с обороной Брестской крепости, который, насколько мне известно, в советское время очень, так сказать, был значим, звучал в Ингушетии, вот, участие ингушей, вот, и в обороне Брестской крепости, и героическая, так сказать, оборона, которая стала символом просто сопротивления советского народа, вот, и там, как известно, так сказать, один из тех, кто участвовал, был Бархановев, которому впоследствии поставлен памятник в Ингушетии. Он вот героически погиб, был или последним, или, по крайней мере, одним из самых последних защитников Брестской крепости. Вот. Масса героев, около 50 представлений на героя Советского Союза. И интересно, что, кстати говоря, первый герой России тоже, я, например, скажем, даже я, вот, например, об этом не знал сам, первый герой России был тоже летчик Суламбек Асканов, человек, который свой самолет отвел от деревни в Липецкой области, а сам погиб. Вот. И по этому поводу ему есть памятник тоже, так сказать, поставлен и в Липецкой области, и на родине. Вот завтра в передаче «Традиция» в течение часа мы будем говорить на эту тему, потому что, мне кажется, это важно и интересно. И не только потому, что в этом году 250 лет исполняется, а и потому, что есть стереотипы, такие, так сказать, достаточно негативные по этому поводу, да, насчет того, что вот Российская империя там всех, так сказать, завоевала, кого только могла, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, да, нет никаких вариантов в плане, как бы, да, вот этого общего дела, общего служения. Я считаю, что вот этот эпизод, он как раз очень показателен, да, для того, чтобы эти стереотипы разрушать. Поэтому завтра в 15:00, в субботу, передача «Традиции», да, слушайте. Я думаю, что это важно, потому что традиции, как я говорил, бывают разные. Бывают хорошие, бывают плохие. Вот это хорошая традиция. Хорошие традиции надо сохранять, а от плохих, кстати говоря, стоит избавляться, потому что далеко не все традиции хорошие. Завтра в 15:00, передача «Традиции». Ну что, переходим к текущей повестке дня.
Да, к актуальным темам, Сергей Александрович. Ну что, Владимир Путин выступил на сессии дискуссионного клуба «Валдай» и обозначил реакцию Кремля на предупреждение о торможении и затухании России, которые звучат от наших западных партнеров. И он сказал, что, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России, нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах.
Я думаю, что мы даже и на похоронах не простудимся, да. Вот. Но я слушал вчерашнее выступление Владимира Путина, мы его обсуждали вчера в эфире у Владимира Соловьева. Вот. Ну, такое, значит, выступление как бы достаточно миролюбивое, по крайней мере, по тональности. Да?
То есть не такая, как Мюнхен, скорее.
Да, и, кстати, в этом смысле она, между прочим, отличается от какого-то нагнетания напряженности в выступлениях многих западных лидеров сегодня. Потому что, посмотрите, ну, в Штатах идет кампания избирательная, мы, я думаю, мы еще про это там пару слов скажем. Вот там они вообще все на взводе, да. Но и в Европе тоже, посмотрите, высказывания Макрона, как бы Меркель и так далее. Они все какие-то немножко нервные. Вот на этом фоне выступление Путина выглядело очень спокойным. Да? Я думаю, что это та уверенность, которую он тоже пытается транслировать и в общество. Вот. Что же касается, так сказать, самих этих тезисов, которые там были, мне в основном, конечно, привлекли ответы на вопросы, потому что там они были живыми. Да? Путин сначала выступал, так сказать, вот, с заготовленной речью, а потом были более живые ответы, на вопросы. Вот. И в этих ответах он достаточно ясно, мне кажется, обозначил уверенность России в своих позициях. Это первое. И второе, ну, бессмысленность вот этой вот песни, которую многие действительно опять сейчас вот на фоне просто общего роста напряженности стали заводить, что вот, мол, действительно, России, многие надеются почему-то на то, что вот России как бы осталось немного, недолго. Действительно, мы еще простудимся на ваших похоронах, а я лично на ваши похороны, могу сказать, даже не поеду, чтобы не простудиться. Вот, это к вопросу о наших западных партнерах. Вот интересно то, что еще раз Путин сказал вот об этом нашем предложении продлить договор об СНВ, по СНВ на год. Да? И вроде как сегодня, правда, не американцы, да, хотя, может быть, там вот вы уточните, да, так сказать, вчера мы это там тоже предлагали обсудить, а я что-то завелся с этими странами постсоветского пространства.
А потом Чубайс еще нас
обсудили,
отвлек,
да. Вот, сегодня, так сказать, да, НАТО на уровне генерального секретаря НАТО поддержал эту идею, что, в принципе, вроде бы как было бы действительно неплохо, и самое главное, как Путин вчера сказал, собственно говоря, никто ничего не теряет. Да, мы всего-навсего просто продлеваем на год статус-кво. Пройдут выборы в Штатах, станет яснее, что там у них с этой администрацией, там, когда это все устаканится, да. Ну и дальше можно будет этот год так бы использовать для уточнения позиций. Вот. И, в принципе, договорная база нужна, хотя, если честно, что касается СНВ, это тоже такой договор, к которому масса вопросов. Он заключался уже в такие позднесоветские периоды, да, и, в общем, в том числе и у нас, вот многие эксперты считают, что он нам не сильно выгоден, да, этот договор. Поэтому, когда говорят, что вот, мол, это только России нужно, да, то это тоже такое преувеличение, так как, в принципе, мы можем ли, может ли Россия совсем без этих договоров прожить? Да может. Может, я думаю, да, может. Вот. Интересно то, что, так сказать, натовский так сказать, там, начальник вот, сказал, что подтвердил, что, в принципе, договорная база нужна для того, чтобы поддерживать стабильность. И это, почему это интересно для меня? Потому что это, на самом деле, расходится с официальной позицией Вашингтона. По крайней мере, той позиции, которую Вашингтон в последние годы очень активно продвигает. А именно, выход из всех договоров. Выход. То есть получается так, что Вашингтон планомерно выходит из всех договоров, Россия призывает их сохранить, вот, и при этом вот натовский генсек говорит, что, мол, да, договорная база нужна. Но тогда интересно, вот хочется спросить, да, натовского генсека, а как это сочетается с позицией Соединенных Штатов Америки, главной страны в НАТО? Ведь это именно они выходят из договоров. Да, они находят там какие-то поводы и постоянно обвиняют в том, что они выходят из-за нас, но выходят-то они. Мы еще ни разу первыми не выходили ни из какого договора, мы не были инициаторами выхода из договора, поэтому они как бы перекладывают на нас вину и говорят, это из-за того, что вот русские делают так-то и так-то, но выходят-то они. Поэтому, знаете, тот, кто не хочет, тот ищет повод, что называется, причину, а тот, кто хочет, тот ищет средства. Поэтому, если бы американцы хотели бы оставаться, они бы вели переговоры, но они не ведут переговоры, они выходят, обвиняя Россию, что мы выходим из-за того, что Россия не так себя ведет. Вот. Но вот тогда пусть, хочется сказать, тогда пусть Брюссель, штаб-квартира НАТО, поговорит с Вашингтоном. Так надо сохранять договорную базу или не надо? И если надо, то надо вести по этому поводу переговоры. А Россия может и так, собственно говоря, прожить. Мне кажется, это довольно важная позиция. Но я так понимаю, что вроде как стали склоняться к тому, что все-таки давайте на российское предложение согласимся и продлим на год действие СНВ.
Ну, там Москва выступила с неожиданным предложением, готовы продлить договор о стратегических наступательных вооружениях на один год, и при этом не против вместе с Вашингтоном, вот это вот новшество, взять на себя политическое обязательство заморозить на этот период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. То есть тут действительно полное сохранение статус-кво, а ранее наши официальные лица требования заморозки всего ядерного арсенала называли неприемлемым. Я так понимаю, это были обозначены позиции.
Ну, обозначены позиции, да, но при этом речь идет ведь о том, чтобы это сделать на год.
Да.
И действительно, как Путин сказал, что, в принципе, если это на год сделать, то, собственно, ничего не произойдет, по большому счету. То есть этот статус-кво будет закреплен автоматически, продлением этого договора на год, ну а этот год, он будет достаточно, может быть использован для нахождения каких-то компромиссных позиций. Я считаю, это вполне разумное предложение. Вот. И, кстати, интересно, что он сказал о Китае, что мы-то, в принципе, не против, чтобы там Китай присоединился. Вы как бы с Китаем поговорите, да? Вот, то есть, грубо говоря, если вы считаете, что ключ от участия Китая у нас в Москве, это было бы здорово, конечно, если бы мы могли Китаю, вот так приказывать, куда входить, в какие договора входить, в какие не входить. Но это, к сожалению, не так. Поэтому мы теоретически не против того, чтобы включить туда и Китай. Вот, против этого Китай выступает в первую очередь. Поэтому вопрос в том, как американцы, собираются уламывать Китай. На фоне жесткой торговой войны я не вижу, например, для Китая аргументов для того, чтобы входить в какие-то договоры. Может быть, американцы считают, что вот как раз вот эта жесткая торговая война и всяческое давление и должно принудить Китай к тому, чтобы быть более гибким с точки зрения вхождения в разные всякие договоры. Вот. Но пока этого не происходит. Кроме всего прочего, мне кажется, вообще китайская эта тема, она немножко преувеличена с той точки зрения, что все-таки до сих пор у Китая нет такого потенциала ракетно-ядерного, который можно было бы сравнивать с российским или тем более с американским. Потому что американский все равно все-таки чуть-чуть больше всего этого барахла, чем у нас. Вот. Но китайский ракетно-ядерный потенциал пока нельзя сравнивать. Он не сравнялся ни с нашим, ни с американским. Поэтому немножко эта проблема, она выглядит тоже немножко перекачанной, искусственно. Вот. Но, тем не менее, Путин сказал, что мы не против, да, давайте поговорим. Но как раз вот для этого вот можно и этот год заморозки использовать. Но, если честно, я не понял пока, есть какие-то, такие сигналы из Вашингтона и Брюсселя, что почему бы и нет, да, хотя им, конечно, очень не хочется соглашаться на российские предложения, потому что они вообще не любят. Они говорят, что из России вообще ничего хорошего не может, прилетать. Вот, в чем-то они, может быть, и правы, в плане прилетать. Вот, но я пока так и не понял, официально согласились Штаты или не согласились? Я не знаю.
А у них, видимо, сейчас пока не было времени, они же очень суетились на дебатах.
Да, они очень суетились на дебатах. Что еще интересно было из того, что вчера говорил Путин, мне лично, по крайней мере, интересно, что он, в гораздо более мягкой, миролюбивой, дипломатичной и, грамотной форме, фактически подтвердил то, о чем, это не скромно, но тем не менее, я говорю уже очень давно, по поводу постсоветского пространства. Я прямо называю вещи своими именами в последнее время достаточно резко. Я считаю, что на постсоветском пространстве практически все эти государства являются недоделанными. Да? Это недогосударство. В общем, в значительной степени это просто ширма, да, которая совершенно внезапно, причем для самих же жителей этих государств и их элиты, образовалась в результате того, что произошло в Москве в 1991 году. То есть вот этот московский переворот, и распад Советского Союза, который за ним последовал, он вдруг поставила перед фактом, да, вот эти все постсоветские республики, перед фактом необходимости создания государственности. И в большинстве случаев, да вообще во всех случаях, это до сих пор, несмотря на то, что 30 лет прошло, на мой взгляд, в полноценном виде ни у кого так и не получилось. Где-то хуже, где-то лучше, но в полноценном виде так и не получилось. Где-то полный провал, да, где-то там что-то удается изображать. А большая часть постсоветских республик вообще никогда в качестве государств, в таких тем более границах, не существовало. Вот. Это мое твердое убеждение. Я считаю, что на самом деле как бы, это надо учитывать, потому что наша попытка с ними общаться как с полноценными государствами, она на самом деле даже вредна, в том числе для них. Вот. Но, конечно, не в такой резкой форме, но мне интересно было, что я услышал от Путина вчера мысли, которые, ну, по крайней мере, так перекликаются с тем, что так сказать, вот, с моей точки зрения. Он сказал, что да, действительно, это государства такие, так сказать, слабые, новые, их надо поберечь, потому что государственность они все еще строят. Вот, и все, что с этим связано.
И хотя... от этого, кстати, проблемы для России, раз такие этого... слабости есть у нас.
И от этого проблемы
границе,
для
да?
России. Но я бы, честно говоря, так вот продолжил уже с точки зрения тоже вопросов президенту, потому что я же не в Валдайском клубе. Вот, хорошо, они слабые и прочее. Но тогда имеет ли смысл с ними вести дела, например, так же, как мы ведем, например, дела с какими-нибудь Штатами или Германией? А мы ведь постоянно как, пытаемся тоже изображать, как бы, да, это то, что вот, мол, мы уважаем их суверенитет, мы там то, мы там все. Вот. Ну а если они не могут на самом деле ответить адекватно на подобного рода отношения, имеет ли смысл это делать? То есть, ну, грубо говоря, это точно так же, как, ну, там, попытка, например, скажем, с 5-летним ребенком общаться как с полноценным, там, скажем, 30-40-летним мужчиной, там, ну, и, там, человеком, да. Ну, вы же понимаете, что это, ну, как бы бессмысленно. Вот. Или, такая, или, например, скажем, то же самое, что, скажем, попытка там, скажем, вести какую-нибудь научную дискуссию или какой-нибудь такой действительно аргументированный спор, вот что тоже часто бывает, с каким-нибудь 12, 13, там, 14-летним подростком, который, да, он теперь может в интернете как бы писать свои посты, и это придает ему чувство значимости. Вот.
И у него больше подписчиков.
Да, да, но в реальности он не соображает ничего. Он ни себя не осознает еще до конца, он не знает ничего об окружающем мире практически, да. Ну так что-то по верхам нахватался. А вот имеет ли смысл, например, скажем, каким-нибудь там академикам, профессорам и докторам наук вести с ним дискуссию на равных? И не повредит ли это самому подростку, у которого самомнение может, так сказать, зашкалить до невероятности, в том числе потому, что с ним так обращаются? Вот. И я перенесу эту, значит, как это, вот эту...
Метафору,
да, точно, да. Какой молодец, Сергей. Метафору, да, это самое, на наше отношение с постсоветскими государствами. Если эта государственность незрелая, а полезно ли вообще для них, да, чтобы мы вот с ними общались на равных? Я вот, честно говоря, это парадоксально, но я считаю, что не полезно. Не полезно. Вот, тем более, когда этого, в общем, не делает больше и никто. Вот. Тем более, когда они постоянно обращаются за помощью к нам. Знаете, это вот как по старой пословице, сейчас вот уже пить стало не так модно, но тем не менее. Да? Вот. Это как вот раньше было тоже про значит, хамовитого этого самого начинающего взрослеть сына, который приходит к отцу и говорит ему, что это, тот говорит, веди себя прилично. Он говорит, ты мне налей стакан и отойди там. Да, так сказать. Или ты мне дай денег, так сказать, и мозги не пудри. Так давай что-нибудь одно. Или ты взрослый, и деньги ты зарабатываешь себе сам. Вот. Или ты просишь деньги, но тогда ты признаешь свое зависимое положение. Вот что-нибудь одно из двух. Потому что в противном случае это получается, что это только, ну, скажем, только поддерживает хамство, иждивенчество, некомпетентность и так далее. Вот как сейчас, например, происходит в некоторых странах бывшего Советского Союза, я считаю, что вот там ту же Киргизию возьмем. Я считаю, что вот то, что мы им постоянно оказывали помощь, вот, и при этом у них сложилось мнение, что Россия без них никуда не денется, на самом деле им не на пользу идет, а во вред. Почему? Потому что это не способствует формированию действительно ответственной политической элиты, которая могла бы адекватно оценивать происходящее, могла бы ценить ту помощь, которая оказывается, и понимала бы, что эта помощь может исчезнуть. А когда они понимают, считают, что Россия такая дойная корова, которая, как бы, когда ни приди, как бы она все время даст молока, вот, тогда и к этой, так сказать, корове отношение соответствующее пренебрежительное. Да, хулиганское такое, так сказать, да. Я, если что, так сказать, что-нибудь такое, какой-нибудь фортель, значит, фортель какой-нибудь выкину там, вот, значит, что-нибудь там по хулиганю как-нибудь, да, в крайнем случае голую задницу покажу, вот, и мне все равно помогут. Вот. Это, на самом деле, называется разложение. Это точно так же, как вот алкоголику все время наливать водки и думать, что вот мы его жалеем, помогаем, а на самом деле мы делаем только хуже. вот, для него. Поэтому вот, я, в принципе, с оценкой президента этих государств согласен, да, вот, но у меня тогда следующий вопрос. А стоит ли в таком случае делать вид, что мы имеем дело действительно с полноценными государственностями? Интересно и то, что вот он говорил по Карабаху, он вот, по крайней мере, я, опять же, я, возможно, просто не знаю, потому что вот я, честно скажу, я уже говорил, что некоторые считают меня политологом, а я не, сам не знаю, кто, потому что я вот не шарю постоянно вот по этим всем интернетам и прочее-прочее, но я вот от него, по крайней мере, слышал цифру в около 5000 погибших. Он озвучил цифру, что там более 2000 с каждой стороны, то есть около, суммарно около 5000 погибших меньше, чем за месяц. И он сказал, что вот смотрите, там за всю войну в Афганистане за 10 лет советская армия потеряла, он сказал, 13 тысяч, ну там, я так понимаю, ну около 14 на самом деле тысяч, ну там цифра там варьируется, да, вот, но это за 10 лет. А здесь, если эта действительно цифра соответствует действительности, не прошло и месяца, и уже около 5000 убитых, это на самом деле конфликт достаточно высокой интенсивности. Ну, по крайней мере, по современным меркам. Вот я лично вот в первый раз услышал эти цифры. Я так понимаю, что Путин опирается на имеющиеся у него разведданные, там, я не знаю, все, что с этим связано, да? Вот, но это действительно должно стимулировать, мне кажется, стороны к переговорным, к занятию более, так сказать, конструктивных переговорных позиций, однако вот не стимулирует. Это хорошо, то, что так сказать, тоже Владимир Путин, значит, сказал, что это тоже вот то, с чем я, так сказать, сталкиваюсь долгие годы. Но мы уже что только не придумывали для того, чтобы их помирить. Вот какие только формулы не прорабатывали, вот, ничего не помогает. Ну вот ничего не помогает. Сегодня я сейчас вот ехал на работу в автобусе, ко мне подошла, так сказать, узнала меня там, несмотря на то, что я даже маску одеваю, а иногда
узнаю. Надо еще очки.
Ну, узнала, так сказать, темные. А я тогда не видеть ничего не буду. Это самая женщина, видимо, ну вот она или армянка, азербайджанка, не знаю. Она сказала, вот я вас узнала там, а вот ну как же будет по этому самому. Мне, к сожалению, пришлось сказать, что будет только хуже, потому что у нас ничего не получается, потому что армяне и азербайджанцы друг друга вообще не слышат. Тогда расстроенная отошла. А что еще скажешь?
Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу, новости, мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Да. Сергей Александрович, ну что, и вот по поводу того, что простудимся на их похоронах, а они все нас хоронят. Вообще, если посмотреть динамику развития вот этой ситуации, например, с мигрантами в Европе, с тем, что вот буквально недавно в кризис, какой произошел во Франции, когда убили учителя, но это же очевидно показывает то, что у них не получается с мигрантами справиться.
Не получается, конечно.
То есть у них довольно сложная, на самом деле, ситуация, и в других странах тоже.
Да, не получается, вот, действительно, вот эти страшные совершенно преступления, абсолютно, так сказать, зверские, да, вот, они показывают простую вещь, что вот эта вот концепция открытых дверей, да, надежда на то, что какие-то там специальные ценности европейские, там, западные, они смогут переделать людей, она вообще не подтверждается ничем. Она абсолютно не работает. Да? Люди приезжают в Европу, получают там убежище, получают, так сказать, помощь, а потом, да, начинают за что-то, непонятно за что, мстить тем, кто их когда-то принял и когда-то им помог. Я думаю, что здесь на самом деле есть тоже такая проблема. Но опять же, я вот считаю, что надо, так сказать, тут религиозная тоже, так сказать, подоплека всего этого, она существует. Мне кажется, есть проблема, с которой, между прочим, тоже столкнулись строители коммунизма, и в Советском Союзе в том числе. Непонимание истинной природы человека, его идеализация, иллюзия по поводу того, что якобы если человеку дать, так сказать, доход, дать прочитать нужные книжки и прочее, прочее, да, дать ему жилье, он автоматически становится хорошим, добрым и, как бы, да, и благодарным. Это не так.
Ну или хотя бы даже впитывают те культурные нормы, да, общества, в котором он находится.
Да, иногда это получается, но очень часто это не получается. Да? В случаях с огромными мигрантскими сообществами, как показывает опыт Европы, это не получается. У них это не получилось. Да? Мигрантские сообщества, даже несмотря на то, что они как бы вроде бы как, когда-то были приняты, очень, очень просились в Европу, хотели, так сказать, были приняты Европой, получают там помощь, да, тем не менее скатываются к простым, так сказать, таким законам стаи, что называется, да, звериной.
То есть они сбиваются.
Да, они сбиваются в такие звериные стаи, так сказать, и начинают создавать такие подобия закрытых сообществ, которые вот, начинают, значит, мстить, что называется, всем остальным, причем даже непонятно за что. За то, что как бы они когда-то приехали, да, и, может быть, даже за то, что им когда-то помогли, да, называется собака, кусающая руку дающего, что называется. Это, не знаете, сюжеты, описанные еще много тысяч лет назад, например, в той же самой Библии. Вот непонимание этой природы, да, иллюзии вот такие позитивистского характера, да, как раз характерные, между прочим, для европейской философской и политической школы, из которой, между прочим, в том числе вышли все социалистические и коммунистические идеи, да, насчет того, что вот можно какого-то такого специального хорошего человека вывести, и они будут, и все будут такие хорошие, и жить как братья будут. Да, и все такое прочее. Вот непонимание этих вещей реальной природы. Уход от реальной политики в сферу каких-то выдуманных иллюзий, он и приводит вот к таким шагам, он приводит к таким вот непродуманным действиям в отношении мигрантов, и в конце концов приводит к трагедиям, да, самое интересное. Вот. А практика показывает, что ну, не получается это у Европы, несмотря на ее действительно высокий жизненный уровень, несмотря на действительно, скажем так, гораздо более высокий уровень комфорта для населения, несмотря на то, что они там и свои евро печатают, и денег у них огромное количество, не получается. Не получается, да? Мне это интересно с той точки зрения, что это для нас урок, потому что у нас до сих пор очень много всяких разных, так сказать, деятелей, начиная от ученых там, или псевдоученых, заканчивая политиками, да, которые тоже заодно, так сказать, лоббируют интересы разных бизнесменов, которые тоже убеждают нас, что вот нам обязательно надо как можно больше мигрантов, создавать здесь мигрантские сообщества и прочее, прочее, прочее. А зачем нам это надо? Они говорят, ну, когда им начинают говорить, раньше, когда еще не было вот так это остро в Европе проблема не стояла, они напрямую говорили, ну, посмотрите, как в Европе и Америке, как у них все хорошо. Теперь, когда совершенно очевидно, ни в Европе, ни в Америке все совсем нехорошо, да, в Европе как бы вот такие, так сказать, случаи бывают, а в Америке мы видим там, да, вот тот же этот, тоже весь этот черный бунт, так сказать, да, сейчас идет и с латиноамериканскими этими мексиканскими мигрантами большое количество. Теперь они говорят, ну, вы знаете, да, у них там не все получается, конечно, вот, но, во-первых, должно пройти время, там, лет 100 или 200, а хочется спросить, а сколько еще будет голов отрезано за эти 100 или 200 лет, да, и стоит ли оно того, да, а потом говорят, ну, у нас-то по-другому, потому что вот, мол, у нас вот это бывшие республики, входившие в Советский Союз или территории, входящие в Российскую империю, поэтому у нас все по-другому. У нас действительно кое-что по-другому, кое-что. Но в целом тенденция, на самом деле, будет такой же. Будет такой же. И не надо никаких иллюзий по этому поводу. Да? На самом деле вот это общее прошлое, общность прошлого, она работает только в первом поколении. Да, она будет работать только для людей, которые помнят еще советский опыт, которые помнят проживание в общей стране. Для них это будет работать. А дальше это будет работать все хуже и хуже. Хуже почему? Потому что и оттуда тоже начинают приезжать молодые люди, которые не помнят вот этого общего опыта и не знают его, да, и не собираются как бы да, свои действия, свои взгляды, вот, свою жизнь каким-то образом соотносить с тем, что было когда-то. Вот, собственно, и все. И поэтому и здесь это очень быстро выродится в то же самое. Поэтому люди, которые там настаивают на том, что здесь должны быть десятки миллионов мигрантов, да, они готовят бомбу замедленного действия для России. Вот Россия и так многонациональная страна, асимметричная федерация, где много национальных субъектов федерации. Но это как бы коренное население все равно. Как бы оно проживает на своей территории коренного, так сказать, своего проживания исторического. Вот давайте еще завозить, значит, со всего света, значит, всех подряд, как бы, и тоже создавать весь миллионный диаспора. Это приведет только к одному, что эти миллионы диаспоры точно так же не будут ассимилироваться, точно так же будут сбиваться в закрытые сообщества и точно так же начнут, так сказать, там, войну всех против всех. Вот и все. Это проблема национальной безопасности. Поэтому все, что происходит там в Европе, например, скажем, по этому поводу, или там в США, должно быть для нас уроком. Если они со своим немеренным, так сказать, богатством, немеренным, несравнимым с нами, действительно, они печатают деньги, что американцы, что европейцы, не могут с этим справиться, не могут, то мы и подавно не сможем справиться. И не надо здесь тоже забивать мозги своими, так сказать, всякими разными такими космополитическими иллюзиями на этот счет. Эти вещи гораздо более глубоко сидят в людях, они гораздо имеют гораздо более древнюю, так сказать, да, что называется, подоплеку, да, в конце концов, разделение языков при разрушении Вавилонской башни, так сказать, да, не мы произвели, да, и вот эти вот иллюзии насчет того, что мы можем как-то все это отменить, они такие вот, ну, наивные, да, понятно, что здесь у нас есть своя специфика, и она скорее положительная, да, в положительную сторону отличает, чем, так сказать, в отрицательную, от Европы с Америкой, да. Вот, но, потому что там действительно было совершенно жестокое колониальное прошлое, да, вот, но тоже здесь надо трезво просто отдавать себе отчет в этих делах и страховать себя от крайностей.
Тут интересная история еще по поводу ассимиляции. В Швеции прекрасная история произошла. Хамид Зафар, ему 37 лет. В Швецию он приехал из Афганистана, когда ему было 5. 30 лет спустя Зафар стал директором той же школы, в которую он ходил ребенком. И заодно он стал символом успешной интеграции мигрантов. И его даже в Швеции все знали, назвали ректор Хамид. После должности директора Зафар стал руководителем департамента по делам детей и образования в муниципалитете у себя. И в том же году Хамид Зафар стал лауреатом премии «Швед года». Но при этом в Твиттере под псевдонимом Микаэль Хаким он называл оппонентов «сионистскими псами», а в своем блоге и аккаунте, потом их всех удалили, ругал учебники за закармливание школьников ужасами Холокоста, то есть он их отрицал. А церковь Швеции за потерю морального авторитета из-за венчания однополых пар. Кроме гомосексуалов и евреев, особую ярость у Зафара вызывали соотечественники-афганцы из народности хазарейцев. Угу. Третий по численности.
А он кто?
Но самая притесняемая этническая группа Афганистана. Вот. Да. Это вот по поводу интеграции. Вот такого шведа года они себе нашли.
Да, вы эти вещи из людей не вытравите. Это невозможно практически.
То есть можно, это, на самом деле, местечковая какая-то,
да,
своя внутренняя история.
Можно сделать вид, да. Вот это вот, значит, вот эта субкультурность, она никуда не денется. Можно сделать вид, как будто бы притвориться, что это не так. Но в реальности вот эти вот, значит, этнические, да, культурные, исторические, религиозные корни, они гораздо глубже, чем все то, что может предложить взамен, например, скажем, какие-то так называемые европейские ценности. И, знаете, пытаться, опять же, переделать, тем более не одного человека, не двух, а миллионы людей, это совершенно бесполезная вещь. Совершенно бесполезная. Абсолютно, да? Вот. Поэтому для того, чтобы не заниматься бесполезными вещами и не тратить на эти вещи огромное количество денег, сил, нервов и прочее-прочее, надо просто трезво смотреть на вещи и понимать, вот это возможно сделать, а вот это невозможно. Поэтому надо себя там ограждать от этих самых каких-то слишком, так сказать, негативных, радикальных последствий всего того прочего. Да, даже вот простейшая вещь, да, тоже это я вот обычно, так сказать, тоже такой, дискуссия с условно-коммунистами, условно-советскими патриотами. Хочется спросить, слушайте, ну а как же так случилось-то, да, что вот в национальных республиках, если честно, советской власти-то не было никогда? Вот. Ну, они с этим спорят, там, предположим, ладно, да. Хотя, мне кажется, многие из них просто не знают жизни, если честно. Они не сталкивались с реальной жизнью, они там вот ездили на свои там научные конференции, там встречались на каких-то, значит, всяких разных обедах и прочее-прочее, или смотрели друг на друга по телевизору. А те, кто встречался вот так внизу, на самой почве, те прекрасно знают, что, например, скажем, национализм, так сказать, межнациональная рознь, неприязнь, они вообще всегда были в Советском Союзе, никуда они не девались. Иногда они выливались в кровавые конфликты и так далее. Но это ладно. Хочется спросить, а куда же все это делось, как бы после 91-го года буквально как по мановению, так сказать, волшебной палочки, пусть даже, может быть, и злого волшебника, куда все это исчезло. И тут же мы увидели, как во всех абсолютно постсоветских республиках, да, ну, моментально, просто во взрывном как бы, да, режиме возродился национализм, значит, какие-то полуфеодальные отношения. И многие эти страны, по сути того, что там происходит, были отброшены даже не в досоветский, а еще в дороссийский период. Почему? Потому что вот вылезло наверх, так сказать, истинное содержание той или иной, так сказать, да, субкультуры. Вот. Я говорю, здесь даже не имеет смысла по этому поводу там скрежетать зубами, просто надо просто учитывать, надо трезво это оценивать и, соответственно, так сказать, страховаться.
Вести ФМ. Сергей Михеев, Сергей Криневский, студия. Сергей Александрович, вы упоминали сегодня вот эту вот ситуацию с заморозкой, которая произошла. Также пришли довольно, как мне кажется, позитивные новости по поводу санкций по «Северному потоку-2».
А какие это новости, кстати?
Расширение санкций против газопровода «Северный поток-2» критическим образом не скажется на проекте, так многие считают, потому что в заявленные Госдепартаментом меры не вошли наиболее опасные. Запрет на страхование судов трубоукладчиков и сертификацию построенного газопровода. Вот.
Ну, я не исключаю, что это вошло, на самом деле, в конфликт с интересами, в том числе, американских компаний. Вот. Я бы не стал, честно говоря, увязывать это с нашим предложением о продлении заморозки на год, потому что, если честно, я думаю, что американцы все равно выйдут из СНВ. Все равно выйдут из СНВ, как бы, да, они все равно будут, ну, скажем, настаивать на каких-то своих взглядах на этот мир. Вот, и даже если победит Байден, Я не думаю, что переговоры по продлению СНВ будут для нас простыми. Да, тем более, что... И я не думаю, кстати говоря, что американцы откажутся от идеи вовлечения туда Китая. Ну, посмотрим, да. Вот. Но что касается вот этих вот новостей по поводу «Северного потока-2», ну, наверное, да, хотя это не является отменой санкций. Это, ну, скажем, они просто, так сказать, оказались чуть-чуть мягче, чем, так сказать, ожидалось. Но я не исключаю, что вообще там просто речь идет о том, что это вошло в конфликт с интересами каких-нибудь транснациональных или американских компаний. Кто у нас страховщики? Вот, я не знаю, существует, то есть, Ллойд какой-нибудь или еще кто-нибудь, да?
Да, конечно, существует.
Да, это огромный транснациональный бизнес. Поэтому, если создать прецедент, да, то дальше можно будет еще что-нибудь придумывать. И понятно, что этому бизнесу это совершенно неинтересно. Вот поэтому, ну, можно, так сказать, здесь и политическую подоплеку искать, да, но я не исключаю, что существует просто бизнес-подоплека. Что касается «Северного потока-2», опять же, но вот я по поводу немцев периодически приходится слышать, что вот, ну, тут немцы же тоже понесут потери, поэтому, конечно, он будет достроен, потому что немцы, вот, и вот они там строят наземную инфраструктуру, якобы, вот, но мне кажется, немцы могли бы быть поактивнее в этой ситуации, потому что все равно надеяться на то, опять же, понимаете, вот даже эта позиция, она какая-то позиция вот каких-то стокгольмских синдром, каких-то заложников, ой, значит, вытерли пот со лба, ой, американцы ввели санкции, но они не такие страшные, как мы ожидали, слава богу, можно расслабиться, да нельзя расслабиться, потому что на самом деле это позиция слабых как раз, да, давайте будем надеяться на то, что американцы не сильно изобьют нас ногами, да. Вот давайте мы как-нибудь комочком свернемся, главное, закроем, так сказать, жизненно важные органы, но пусть они просто ломают нам ребра, как бы, да, так сказать, эти самые, да, вот, а мы, главное, голову будем закрывать и все остальное. Пусть они отобьют нам все почки, вот, а мы упадем, а они нас пусть бьют. Это же позиция слабых, на самом деле, да, поэтому здесь надо занять гораздо более решительную позицию, так сказать, да. Какие бы санкции американцы не вводили, да, та же самая Германия, которая на самом деле от этого будет иметь огромную прибыль, должна заявить четко, а мы будем активно способствовать достройке этого трубопровода. Не мы верим в то, что он будет достроен. Верить это, знаете, в трубопровод не надо верить. Вот, да его надо строить, да. Вот, значит, Моню не надо нюхать.
Не
Моню надо учить, да. Вот, это самое... И делать что-то большее, там, например, вот появилась какая-то угроза, да, пусть почему мы-то все крутимся, да, вот должны тоже выдумывать там, а вот на Самарский МУП какой-то запишем, там еще куда-нибудь, да, а немцы-то что делают? Я кроме заявлений, если честно, не слышу. Тут есть такая позиция, что, мол, а немцы строят наземную инфраструктуру. Ну, правильно, наземную инфраструктуру проще строить, потому что они строят ее у себя на своей территории. Да? А как раз именно вот это вот прохождение трубы по морскому дну, которое идет через международные воды, через зоны экономические, так сказать, приоритетные экономические зоны разных государств, это гораздо сложнее. Да и технически это гораздо сложнее. А немцы тоже сделали вид, что типа вот, мол, там, типа, вы там сами как-нибудь, ну а если мы сами как-нибудь не можем, да? Или вот нам мешают американцы. То есть я бы здесь, конечно... Ну, то есть хорошо, конечно, что эти вот санкции, как вы сказали, не затрагивают там каких-то болевых точек,
момент,
о которых мы тоже тут говорили. Но это все равно это такая позиция каких-то, знаете, вот этих дудиков, которые как бы жмутся по забору и надеются, что хулиганы их не изобьют. Что, может быть, так сказать, нам все-таки удастся как-нибудь с небольшими потерями, как бы, да, может быть, обойдемся просто, так сказать, сломанным носом, вот, или фингалом под глазом. Может быть, мы все как-нибудь все-таки по заборчику. Ну, деньги отнимут в крайнем случае все, да. Это не позиция сильных государств, вот в чем дело.
А сам академик Черский сейчас в сопровождении нескольких буксиров продолжает учение.
Учится пока.
По укладке труб в акватории неподалеку от Калининграда. Как считалось, пишет «Коммерсант», судно, пришедшее в мае в Мукран, это порт в Германии, с Дальнего Востока, не обладало необходимым оборудованием для сварки больших труб диаметром 48 дюймов, используемых при строительстве «Северного потока-2». Однако, возможно, во время длительной стоянки в Мукране оборудование было заменено. Достоверно это неизвестно, но, тем не менее, факт учений позволяет предположить, что академик Черский сейчас располагает необходимым оборудованием.
То есть вы намекаете на то, что это оборудование заменили все-таки немцы, но это делается все негласно. Ну, может быть, хорошо, если это так.
Видите, умеют же, когда захотят.
Да, конечно. Нет, ну, то есть, говорю, если кто-то хочет, тот ищет средства. Это можно сделать, на самом деле. Ну, да, может быть и так, но очень хорошо. Да, то есть все мои вот эти гневные филиппики, вот, мы не обладаем всеми фактами. Конечно, не обладаем. Ну, извините, а как вы хотели? Мы оперируем той информацией, которую мы знаем, да. Это первое. А второе, все-таки важен результат. Если бы, вот, например, каждый день мы слышали, сегодня уложено там еще там 2 километра там, или еще там хотя бы 1 километр. Вот. А пока мы слышим, что где-то что-то кто-то маневрирует.
Кое-где у нас порой.
Маневрирует, да. Вот маневрирует, что-то происходит, но мы не знаем, что. Ну и понятно, что на этом фоне, как бы, да, сроки все откладываются, и поэтому, как бы, ну, это вызывает, скажем так, недоумение, ну и негативную реакцию. Но хорошо, я готов верить в то, что где-то там скрытно идет соответствующая работа, в ней помогают и немцы, то хочется уже скорее, так сказать, ну, какого-то более практического результата. Потому что, на самом деле, вы же понимаете, что мы вот таким образом мы даем время тем же американцам что-нибудь придумать. Мы даем время тем же американцам использовать эту ситуацию да, для каких-то других сюжетов там, или что-нибудь в этом роде. Вот тоже, например, вот, увязать с кем-нибудь СНВ. А зачем? Зачем мы подыгрываем им? Это называется игра в поддавки. Вот, да? Зачем мы им подыгрываем? То есть все равно, да, как бы в итоге это общая неудача тех, кто строил «Северный поток-2», независимо от того, немцы это, русские, так сказать, или еще кто-нибудь. Вот. И это успех американцев, которые получили да, возможности рычаги давления вот, и возможность запугивания. Да, то есть если, это тоже как бы вот такая вот, давай с тобой договоримся, да, договоримся, но я буду все время там держать тебя вот над головой палку. Это будет такой договор странный. Вот. А они это используют.
Тут еще отмечают эксперты, что пока не ясно, попадет ли под санкции компания-оператор немецкого порта Мукран, где проводилось обслуживание академика Черского. То есть еще могут и попасть.
Так они вот, они так держат на этой самой. Я еще не решил, типа, я подумаю, да. Я подумаю, так сказать, как тебя наказать, так сказать. Больно тебе бить, не больно, и по какому месту. Но американцы так себя ведут. Но надо понимать, что они так себя ведут, потому что мы даем им вот такую возможность. Мы дали им такую возможность, и они куражатся, да. А дальше они будут использовать это, например, в каких-нибудь... Вы смотрите, например, скажем, они уже как ракетиры, а уже немцев попытались это самое... Уже немцы сами приходили, вот это недавно же был сюжет, да, и предлагали, давайте мы за свои деньги, говорили немцы, построим эти самые, построим, так сказать, терминалы. Но это же чистый ракет.
Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу. Погода, новости у нас впереди, и мы вернемся.